В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Рахман Бадалов, философ, из Еревана Армен Оганесян, историк, культуролог, и из Тбилиси Шота Иаташвили, писатель, поэт. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о значении русской культуры для народов Южного Кавказа, насколько глубоко русская культура проникла в кавказские национальные культуры, каково ее современное влияние.
Я скажу несколько слов, с ними не обязательно соглашаться, возможно, мои утверждения покажутся спорными. Мне кажется, что на протяжении 20 века русская культура стала чем-то вроде матрицы на всем пространстве Советского Союза. Внутри этой матрицы выращивались национальные культуры, но они пропитывались традициями культуры русской. Сегодня, когда русская культура угасает, уходит с Южного Кавказа, прерывается, как мне кажется, эта традиция. И поэтому я хотел бы спросить, как вам кажется, вот в отсутствии вот этих горизонтальных обязывающих связей, будут ли национальные культуры искать себе новые матрицы, замкнутся ли они, ну, в каком-то узком фольклорном пространстве, или будут пытаться все-таки лавировать между различными линиями и традициями? Я хочу адресовать в первую очередь вопрос Рахману Бадалову, потому что в случае с Азербайджаном есть еще один элемент, который может быть усилен. Это отчуждение, может быть, нет, я этого не знаю. Я имею в виду исламский фактор, который, наверное, плохо согласуется, ну, что ли, с христианскими мотивами русской культуры.
Я бы добавил еще и османский фактор, турецкий фактор.
Ну, задача сложная, как вы все понимаете. Мы как бы встретились с русской культурой в начале 19 века. Разные были времена, разные связи, притягивающие, отталкивающие. Но я отношусь к тем людям, которые считают, что в целом мы многое приобрели в контакте с русской культурой. Конечно, речь идет не о русской матрице как таковой. Речь идет о том, что русская культура сыграла для нас роль как бы проводника западной культуры. Как бы сама по себе она была, она демонстрировала свою культуру, там, культуру Достоевского, Толстого, Чехова и так далее. И одновременно она была проводником западной культуры. Это продолжалось и весь 20 век, но уже с коллективом именно советское. Опять очень долго говорить, что дала, что отняла, что мы приобрели, что потеряли в советский период. Это особая статья. Но тем не менее, именно в Баку в большей степени, наверное, чем в Тбилиси и Ереван, русская культура как бы присутствовала. Но достаточно сказать, что Баку в конце 19 века это практически город русский по преимуществу. И этого не надо бояться, это надо говорить прямо. И русский язык долгие годы у нас маркировал как бы интеллигенцию. Вот что произошло дальше, это опять очень сложный вопрос. И что происходит сегодня, это опять сложный вопрос. Я всегда говорю о том, что мы должны постараться, чтобы русская культура продолжала присутствовать в нашей культуре. К сожалению, этого не происходит. К сожалению, все занимает как бы политика. Русский язык вытесняется английским. Я бы был не против английского языка, если бы английский язык пришел бы в том объеме, в каком был у нас русский язык. К сожалению, английский язык у нас приходит в виде офисного сленга, и это иллюзия, что он как бы может механически заменить русский язык. И я понимаю, что Азербайджан – страна третьего мира, а Россия, скорее всего, нет. Россия больше вписана в мировую культуру, чем мы, поэтому мы можем многое получать от нее. Но в то же время каждый раз я сталкиваюсь с тем, что в самой русской культуре происходит важнейший процесс. Ну, буквально там позавчера я слушаю тем временем о законе, который принят в борьбе вот с детской порнографией, с наркоманией и так далее, в интернете, на электронных сайтах, как будто хороший закон. Но когда его обсуждение, я понимаю, что этот закон принят не для того, чтобы ограничить это все, а для того, чтобы просто все контролировать. И понимаю, что вот эта практика чаще всего и приходит в Азербайджан. Подавление, практика ограничения.
Я хотел бы передать микрофон нашему гостю из Еревана, Армену Оганесяну. Собственно, вопрос тот же. Я бы его поставил так. А вы согласны вообще с мыслью ее Андрея о том, что в базе есть некая русская матрица, которая вот определяет матрицу национальную. Я правильно понял?
Я, может быть, очень грубо это выразил. Я не имею в виду советский период. Его можно называть культурой, но такого прикладного характера. Я имею в виду русскую культуру, как сказал Рахман, с Толстым, Достоевским, с Пушкиным, русскую культуру европейского типа. И она действительно могла быть матричной основой для национальных культур.
Так ли это для армянской культуры?
Я думаю, не совсем. Мы можем говорить скорее не о русской матрице, а о такой российской имперской матрице. Потому что обычно метрополия, она вырабатывает некий общеимперский культурный продукт, который в той или иной степени годен для разных народов, которые населяют эту империю. Это очень типично и для Российской империи, и в какой-то мере, с оговорками господина Бабицкого, с которыми я согласен, это приемлемо и в случае Советского Союза. Вот насколько это русская культура, именно национальная, этническая русская культура, или это культура действительно какая-то более глобальная, да, общеимперская, но с очень важным русским элементом, конечно, безусловно, потому что язык. Язык определяет очень многое. И если вся эта культура создавалась на русском языке, то это означает, что действительно она носила в значительной степени также и русский этнический характер. Но не только. Скажем, сегодня Российская Федерация вот такого культурного продукта, который был бы годен, да, более, скажем, для меня, для армянского общества, я такого не вижу. Мне, например, 90% российских фильмов неинтересны. Хотя я вырос в Советском Союзе, на советской культуре, на русской культуре. Достоевский, Толстой, Чехов, Бердяев, Булгаков, Франк и так далее. Да? Но я не вижу ничего такого в современной российской культуре, чтобы для меня было бы так же притягательно, как это было, ну, скажем, 10, 15, 20 лет назад. Это объективно, потому что Россия, как ни странно, сегодня решает такие же задачи, как и маленькая, небольшая Армения. Это задача становления государства, так сказать, постимперского государства. И оно, такая культура, она объективно более локальна. И не надо забывать, что все-таки армянский народ до начала 20 века, до определенных трагических событий, был разделен между как минимум двумя империями, да, и Персии, которое можно тоже было считать постимперским государством, и наша культура параллельно отличалась, скажем, западно-армянская и восточно-армянская. И влияние, скажем, на западно-армянскую культуру, значит, французской литературы было не меньшим, чем, скажем, влияние великой русской литературы. Это тоже объективно. Наши самые известные писатели, классические, они все-таки романтики, они реалисты. Там чувствуется огромное влияние, там Вальтер Скотт, французские романтики, Гюго и так далее. Это значит, что все-таки при огромном влиянии русской культуры, объективном, имперской культуры, все-таки мы, армяне, старались как-то создавать культуру более подходящую, да, нашим представлениям, нашему историческому опыту. И как бы это можно считать, даже подчеркивали, да, свою этническую обособленность как-то, в том числе и через культуру. Это было совершенно естественно, потому что всякая национальность, она стремится как бы в чем-то обособиться в случае отсутствия государственности, чтобы сохранить, так сказать, свою национальную культуру. Влияние русской культуры, оно огромное до сих пор. Язык, литература, опять же, конечно, не в таком объеме, но она тоже очень важную роль играет. Музыка, кинофильмы. Но я думаю, конечно, это все идет не по нарастающей, а в обратном направлении. Потому что Армения решает очень важную задачу построить свое национальное государство. И оно объективно на данном этапе, наши культурные устремления должны быть более локализованы, более армяноцентричны. И в этом смысле мы ничем не отличаемся от соседних государств. И даже, я подчеркнул, от Российской Федерации.
Давайте переместимся в соседнее государство, да, и поговорим с нашим тбилисским экспертом Шотаем Аташвили, писатель.
Шота, на самом деле вопрос тот же самый, просто, может быть, я его буду еще больше дешифровывать по ходу. Я, например, считаю, что читатель, предположим, Достоевского и Диккенса, он этнически перестает существовать, потому что, в принципе, вопросы мироздания глобальные ставятся разными разными культурами, большими культурами, очень похожим образом. Сейчас армянский коллега говорил о том, что культура становится более этнична, более, значит, сконцентрирована на каких-то проблемах, связанных с становлением государственности. Вот меня здесь интересует, когда, ну, скажем так, этническая культура осознает себя таковой, она теряет или у нее есть возможность себя развить?
Начну с того, что вот этническая культура, если о грузинской культуре говорить, можно только в кавычках. В принципе, вот этническая культура совсем другое понятие. И если говорить вот отношение российской культуре, ну, тем более после того, что у нас в 2008 году произошло, и это все усложняет. Но, несмотря на это, я хочу начать с того, что у каждого человека есть судьба, и эту судьбу нельзя вот как-то выбрасывать, ломать.
А у народов есть
судьба? Мое детство, вот это, когда я смотрел Чебурашку, понимаете, и вот эту Чебурашку как-то нельзя менять другими такими детскими образами.
Есть ли судьба у народов?
Да, вот в этом и дело, что отдельные эти судьбы переходят потом в какую-то коллективную судьбу. Вот сейчас ситуация такая, что кто-то говорит, что там нам вообще нельзя уже там общаться с Россией, кто-то говорит, что это обязательно, кто-то едет и танцует, и сегодня есть такая труппа грузинского танца, и они недавно выступали в Кремлевском зале. И вот это очень там, грузинское общество разозлилось на этом. Вот я сам поэт, писатель, и очень много у меня друзей в России. Но знаете, в чем дело? Очень много моих друзей, они вот как раз диссиденты. В России они сами вот как-то борются с этим режимом. И после 2008 года я даже там, в 2009 году был в Москве на поэтическом биеннале. Но это одно. А другое, когда там едешь и выступаешь в Кремлевском зале. И это понятно, это как, почему разозлились многие. Потом объясняли, что это там не в Кремле, там это совсем на другом месте, просто так называется. Не имеет значения. Просто это связано с той системой, которая вот подавляет тебя. А вот те люди, которые тебя не подавляют, а сами борются с этим режимом. Вот дружить с ними вместе, делать какие-то проекты, это дело другое.
Спасибо большое. Хотелось бы пройти по второму кругу. Рахман Бадалов.
Рахман, вот вы просто говорили о ужасах политического кошмара, который сгущается, значит, там, не знаю, над постсоветским пространством, но мне кажется, ужасов в прошлом было гораздо больше, и тем не менее функционированию культуры и вот этим связям между людьми, это не очень мешало. Почему сегодня не так?
Ой, мне трудно сказать. Я могу поддержать грузинскую коллегу, если бы на сцене Кремлёвского театра выступал бы, скажем, наш полуфольклорный ансамбль, это вызвало бы у меня тоже раздражение. Я вообще не очень понимаю, что такое национально-этническое, потому что один шаг до этнической, а потом идет один шаг фольклорный, потом лубочный. Это то, что навязывает наша власть и считает как бы национальной нашей спецификой. Я как раз говорю о сотрудничестве вот на том уровне, на каком я понимал Канта через русский язык. Знаете, турецкие философы как-то мне спрашивали, откуда ты знаешь Канта? Ты знаешь немецкий или английский? Я не знал ни немецкий, ни английский, но я читал на русском языке, и это было достоянием нашим. Просто речь идет о том, что есть вот это сотрудничество интеллектуалов, ну, условно диссидентов, это не очень точное слово, но тех, которые несут мысль мировую, европейскую, западную, и в этом смысле я думаю, что очень жаль, что экономическое сотрудничество прерывается. Я понимаю, что это, наверное, что-то есть в этом объективное, да, потому что мы живем в глобальном мире есть английский язык, родители понимают, что без английского языка просто их сын или дочка, они просто не выживут, они хотят, чтобы они поехали на Запад, это я все понимаю. Но, тем не менее, еще раз говорю, что наши великие в конце 19-20 века, которые есть основа нашей культуры, они с помощью русского языка стали европейцами. Вот эта реальность, это наша судьба, хорошая, плохая, но, я думаю, нормальная судьба, и мы должны быть благодарны за то, что произошло вот в связи с русской культурой. Это не значит, что не говорить о негативном, но просто преувеличивать это, я думаю, инфантильно. Думать, что вот не было бы России, мы были бы сейчас передовой страной Европы.
У меня вопрос в Ереван. Армен, вот вы сказали о том, что есть, скажем так, как минимум два центра, культурных центра у армян. Это, собственно, западный и, скажем так, восточный мир. А восточный тесно связан именно с русской культурой, западный с другими культурами. Вот скажите, не считаете ли вы, что между вот этой, собственно, армянской культурой в Армении и западноармянской в диаспоре существует конфликт? И не считаете ли вы, что некоторые проблемы с репатриацией армян в Армению именно происходят из этого конфликта?
Да, конфликт есть. Он открытый и явный, и скрывать это невозможно. И он связан с тем, что особенно приезжают к нам в основном с Ближнего Востока из общин, да, и с Ирана. Хотя по языковой принадлежности, да, и по культурной иранские армяне, это армяне восточные, но, тем не менее, объективно они развивались вне рамок вот этой русской имперской культуры. Существуют проблемы даже на бытовом уровне. Это от того, что, скажем, там части или программ транслируются на непонятном на них языке. Наши образы, которым мы оперируем, начиная от мультипликационных, заканчивая там литературными и так далее, да, какими-то ссылками, которые мы часто, значит, мы употребляем там в разговорах, там в диалогах, для них просто непонятны. Для них непонятны наши, значит, поведения, да, в тех или иных случаях, потому что, ну, действительно основано на определенной культурной традиции. Мы, восточные армяне, обязаны создать условия для более тесной адаптации наших репатриантов, хотя определенные культурные различия, я думаю, останутся даже в поколениях. Я думаю, что армянский народ, он сделал выбор. Мы хотим жить в своем государстве. Это государство армянское. Это значит, что ни в коем случае это не значит, что оно построено на абсолютно этнических принципах и этнократическое, не дай бог. Но, тем не менее, с точки зрения культурной гегемонии, оно должно нести ценности армянского языка, армянской литературы, армянской культуры. Мы должны сделать все, чтобы человек, который приехал бы в Армению с Украины, с России, с Сирии, да, сейчас у нас есть много репатриантов из Сирии по понятным причинам, он чувствовал бы себя на родине. А это требует от нас, возможно, это коллеги не согласятся, то есть не понравится то, что я скажу, определенной дерусификации. То есть мы должны понять, что вот Чебурашку этот человек в детстве не смотрел, но так у него сложилось. И он больше никогда ее не посмотрит, и дети его больше никогда этот мультфильм не увидят. Но, тем не менее, он должен себя комфортно чувствовать на своей национальной родине.
А Чебурашку сейчас не показывают на армянском телевидении в переводе?
Показывают, но она будет им непонятна. Нет, это в русском, к сожалению, идет на русском.
Но их детям, если
а в армянском, честно говоря, в плохом смысле смешно. Да, да, вот. По-армянски это не очень. Да.
Армен, спасибо. По-русски
это замечательный мультфильм, а по-армянски не очень.
У меня вопрос к Тбилиси. Шота, вы говорили о 2008 году. Я, насколько понял, это для вас такая достаточно серьезная. А вообще глобально, если посмотреть на грузинскую культуру и большую вот эту русскую культуру, наверняка на каких-то уровнях между ними существовал конфликт, что в русской культуре никогда не совпадало с грузинской культурой.
Очень многое не совпадало, и, по-моему, вот можно так сказать, что шарм грузинской культуры был в том, что вот она была очень такая своеобразная. Поэтому русские художники очень часто вот как-то хотели, там старались как-то принять участие там. зайти в грузинскую культуру. Например, если взять кинематограф, эта дружба существовала, и нас притягивала какая-то такая другая эстетика. Вот мы совсем разные были, эти разные полюса как-то притягивали друг друга.
Спасибо большое, Шота. К сожалению, времени у нас не осталось. Я понимаю, что эту большую сложную тему можно только остановить, и я вынужден это сделать. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Шота Иаташвили, писатель, поэт, из Баку Рахман Бадалов, философ, и из Еревана Армен Оганесян, историк, культуролог. Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Спасибо вам огромное.